Здравствуйте, дорогие мои друзья, братья и сестры, дамы и господа. У нас сегодня интересная беседа с Вадимом Петровичем Кузнецовым. Повторю свой вопрос, который я задала ему под занавес той прежде нашей передачи в прошлый понедельник. В Евангелии сказано: «И восстанут лжехристы». Помните, Господь предупреждал: «Скажут вам Христос, не верьте, скажут в потаенных комнатах, не верьте». Значит, их будет много. Так что, кто же такие эти лжехристы? Ну, мы знаем, что будет антихрист, ложный помазанник, но сказано «лжехристы». Значит, кто они такие, эти лжехристы? Ведь многие уже знают, что Христос переводит с греческого «это помазанник». А, значит, Христос – это не имя Иисуса и не фамилия Его. Он был помазанный царь, помазанный самим Господом Богом, потому что есть непомазанные цари. Так вот, Иисус Христос – это значит Иисус Царь. А почему лжехристы? Вот в последние времена будут ложные помазанники, очевидно. И мы, верующие, знаем, что Антихрист, когда явится в мир, он действительно будет ложный всемирный царь, всемирный помазанник. Значит, он что, будет помазываться? То есть лжехристос будет помазываться. Но об этом мы немножко попозже скажем, поговорим. Но вот сейчас объясните, что же будет до него? Какие будут ложные помазанники, лжехристы? И где они будут? Здесь, в России?
Уже сейчас их много. Нет смысла их перечислять всех пофамильно. Главное понять, кто такие они вообще, как феномен в собирательном смысле. А для этого нужно знать, кто такие в истории Новозаветной Церкви христы, земные христы, то есть помазанники Божьи. Это религиозные цари, которые через помазание Святым Духом, то, что выражено в таинстве, в церковном таинстве, помазание царя на царство, получают от Бога благодатную санкцию на руководство народом Божиим. Не какой-то одной национальностью, а всем народом Божьим, всей церковью. То есть единственный на земле, как правило, был всегда царь-помазник один, он есть единственный вождь всей церкви, всей земной воинствующей церкви. И, конечно же, благо церкви, благо православным народам, когда действительно церковью руководят вот такие Божьи избранники, Божьи помазанники. Но, согласно Писанию, было предсказано, а из истории мы знаем, что это случилось, за грех народа Божия помазанник был Богом отъят на время. До времени покаяния. Вот мы сейчас в эту эпоху, в это время отъятия с престола Давидова, царского престола, отъятия нашего помазника, и живем без царя, без государное время.
То есть ведь у нас как бы история повторяется. Помните смутные времена? Помните, когда Россия впала в тяжкие грехи, непочитание царской власти? И вот царь как бы отнял на время, Господь Бог царь отнял на время земного царя, и пошла великая смута, помните, после Бориса Годунова?
Целая череда уже помазанников.
Да, уже помазанников. Значит, мы по второму кругу, что ли, пошли?
Ну, это было и в Византии.
Это... Нет, это уже в наше время, вот после вот этого... Вот
этой... В истории России, да, по второму разу, да. Образно, так скажем, на те же грабли и наступили. Угу, не научились урокам наших предков, не научились их ошибкой. Ну что ж, приходится нам
по второму
сейчас
кругу, да, идти.
Уразумляться уже напрямую. Так вот, в отсутствие настоящих помазанников, конечно, открывается простор для деятельности вот этих вот ложных вождей народа Божия. В первую очередь они, конечно, пытаются обольстить вообще народ, а потом уже и будут подбираться к верующим людям. Ну, слово «обольстить» мы уже не раз говорили. Оно означает отвести от правой веры. Mm-hmm. Потому что мы спасаемся чистотой веры, как пишет апостол Яков в своем послании. Кто читал Новый Завет, тот знает.
Я, например, знаю, что сейчас вот представители нашей армии, они, конечно, обмануты, но они просто в таких, находятся в таких объятиях с этими лжепомазанниками, которые объявляют себя, и Светлый Кирилловичи, и с какими-то другими. То есть они уже, и священники их помазывают, наши священники, это архиереи находятся такие, которые помазывают их. На что помазывают? Куда?
И армия, вот наши представители армии, среди них есть и много православных людей, но, видно, они люди не глубоко выцерковленные, и потому, конечно, они будут обманывать. Вот я пользуюсь эфиром, вот хочется всем им сказать, будьте осторожны, сейчас никакой царской власти быть не может у нас. Мы еще идет период нашего искупления наших грехов от отречения от помазанника и измены царской власти. Мы еще пока лечимся нашими вот этими скорбями, болезнями. Рано еще нам иметь царей. Нам царя Бог даст тогда, когда мы будем достойны этого последнего помазанника. И уверяю вас, как по святым отцам, и действительно они говорили, что Господь приготовит Россию для принятия последнего царя. И те, кто не захотят или будут выступать против этого последнего царя, и Господь просто уберет из России, они либо уйдут из этой временной жизни, либо уедут на Запад или какие-то другие страны, они не будут участвовать в этой последней соборности нашей вместе с нашим главой царем. Помазником. И вот хочется просто будьте осторожны, потому что сейчас великий обман идет. Это жуткое самозванчество, которое пустило свои корни. Будьте осторожны, будьте внимательны. Нет у нас сейчас царя. Бог еще нам царя не дает. Будьте внимательны. Когда Бог царя даст истинного, вы почувствуете сердцем и узнаете. И уже у вас не будет вопроса, а царь это или не царь. Духом Святым люди, кто доживет до последнего царя, почувствует Духом Святым, что это истинный царь, данный от Бога. А когда есть сомнения, уверяю вас, это не царь, это лже-помазанники. Может быть, о них и говорил Господь в Новом Завете.
Надо напомнить вот еще о чем, что существует в православной практике многовековой анафематизмы, то есть проклятие основным ересям, искажающим нашу веру. В частности, вот что написано в книге священника Константина Никольского. В первые века христианства не было нужды в каких-либо церковных наказаниях или исправлении государственных изменников или бунтовщиков, потому что таких преступников вовсе не было между христианами. А вот когда христиане переставали быть точными исполнителями воли Христовой, тогда у них слабела, затмевалась мысль, что цари поставляются от Бога и должны почитать их. И таким образом явилась измена царю и бунт против правительства. Вот следствием всего, при наказании возмутителей гражданским судом, они подвергались и церковному осуждению. Им стали произносить анафему. На Пятом Толецком соборе в 1633 году поражались анафемою все домогавшиеся царского сана.
В 633, а не 1633.
В 633 году, да. Все домогавшиеся царского сана без всяких на то прав по своему происхождению. То есть нужно иметь право по рождению, нужно быть представителем царской династии.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, Бог установил у нас на земле истинную власть царского, царское самодержавие. Есть такое понятие самодержавная монархия, а есть такое понятие конституционная монархия. И многие даже православные путаются вот в этих формулировках. Объясните нам, пожалуйста.
Чем опасен вот этот феномен конституционной монархии? Или, как некоторые говорят, декоративная монархия? Когда царь или король, или королева есть, но они не управляют государством, не принимают решения, их мнение никого не интересует, и даже если бы они его выражали, то оно бы не исполнялось. Наоборот, есть какая-то конституция, придуманная подданными, холопами, как у нас на Руси говорилось. И эти государи или короли прям исполняют волю своих холопов, которые изложены в этой конституции. Ну, это уже смешно. Даже еще Иоанн Грозный, когда переписывался с английской королевой, уже тогда указал на то, что мы-то, наследственные государи, правим, а вы там абсолютно не правите своим народом. То есть в Европе давно уже это гангрена. Вот, идея конституционной монархии. В чем ее опасность? Опасность в том, что конституционная монархия – это одна из форм демократии. Вот. Причем одна из опаснейших форм демократии – это такая форма демократии, которая предполагает царя. Вот. Но это уже прямой путь к антихристу, как вы понимаете. Угу. Не случайно этот всемирный царь, антихрист, он получит власть через всемирное голосование, которое он проведет через свою печать. И таким образом вот принцип демократической коллегиальности голосования будет употреблен для того, чтобы вот этот всемирный враг Христа, всемирный царь, получил власть почти над всем человечеством.
Вот мы с вами знаем, Вадим Петрович, что есть царь помазанный, Христос царь, а есть цари непомазанные. Ну, таких было много царей. И Цезарь, и там, и всякие и другие цари. Не будем сейчас об этом, и царь Сибири, кесарь, и так далее. Вот я вас хочу спросить, если последний вот этот ложный царь, антихрист, будет помазываться, он будет помазанный царь, то кем он будет помазываться? Ведь помазывают на царство архиереи православной церкви. А кем он будет помазываться? Ведь он будет помазанник. Он что, сам себя помажет? Так что кем и при каких условиях он будет помазываться на царство?
Ну, сначала здесь первая сторона вопроса этого звучит, я так понял, так. Что такое настоящий помазанник? Настоящий помазанник – это особый человек, который избирается Богом еще до рождения, вот при зачатии. Да. Да. Он помазуется Духом Святым, в царское достоинство возводится и получает всю полноту, всю благодатной харизмы при зачатии, до рождения. Вот это так называемое духовное помазание, духовное избрание.
Так.
Но потом, когда он рождается, вырастает и до исторически доходит до времени своего правления, то церковь его еще помазует святым миром. Такое вещество, которое раз в год архиереи освящают специально для второго таинства церкви, для миропомазания, как крещаемых, так и государей.
Так.
И вот тогда он помазуется еще внешним образом, то есть само таинство внешним образом конкретно выраженное, чем и последование.
Какое чудо происходит при помазании царя, истинного богоизбранника, на царство?
Какое чудо?
Распечатание благодати, которая в нем запечатана.
Ну, смысл этого...
Который изливается на соборный народ.
Да, смысл этого чинопоследования заключается в том, чтобы распечатать царя. Потому что царь имеет всю полноту благодати
от
зачатия.
Угу.
От Бога, да.
И эта благодать идет на весь соборный народ при венчании на царство.
Да, именно так митрополит Филарет Московский и объясняет, что при распечатывании царя царь становится посредником между Богом и верующим народом, между церковным народом.
Скажите, пожалуйста, а что будет происходить при помазании на царство Антихриста, так как он будет ложный помазанник, но все равно помазание будет происходить, и помазание будет миром? А что распечатывается, что будет из него, если при помазании на царство из царя выходит благодать? А что будет происходить в тот момент, когда будут помазывать Антихриста? Что распечатывается в нем?
Ну, как мы знаем из пророчеств, в частности, об этих пророчествах писал иеромонах Серафим Роуз, что именно архиереи русской церкви поедут в Иерусалим, в третий храм, для того, чтобы помазать на царство этого человека, сына погибели. Угу. Да, он будет распечатан, и так как он никакого духовного от Бога помазания не имеет, благодати Святаго Духа, особой царской харизмы.
А что же из него выйдет?
А имеет, наоборот, духа падшего,
так,
то есть лично самого сатану, который с детства в нем поселился.
Так выходит, из него при распечатывании, при помазании выйдет весь ад наружу?
Вот, наверное. И зальется уже на народ, конечно, не благодать Святаго Духа, а духи падшие.
Лаврентий Чернеговский, преподобный Проскора, говорил, что в последние времена, очевидно, он имел имел в виду помазание на царство Антихриста. Он сказал, что все сирки, он так называл бесов, выйдут наружу, ад опустеет.
Повылазят, как он предсказывал. Да, при Антихристе они получат власть именно потому, что Антихриста этого еще через печать примут люди, которые, по сути дела, проголосуют за него.
То есть они уже будут как бы его уже?
Духовно они себя сами отдадут в его власть.
Угу. Когда будут голосовать единого в мире.
Да, принятие печати — это очень важно в истории церкви.
То есть сначала будет первый шаг. Значит, никакие сейчас элемент, это все, как вы говорите, все это глупости, как многие блаженные говорят, все это глупости. Первый шаг будет.
Об этом когда забудут уже.
Да, об этом забудут. Первый шаг будет тогда, когда будут голосовать единого правителя. Вот это будет первый шаг к печати. Очевидно, да?
Да, это и будет самая печать. Ведь, в принципе, голосование это будет происходить через печать.
То есть добровольное
Антихрист избрание будет как Антихриста. Личность. Угу. Он будет предложен как глава всемирного религиозного государства. И для того, чтобы люди, пожелавшие войти в это государство, стать его гражданами, для этого этим людям нужно будет принять печать, и таким образом они меняют как гражданство, так и вероисповедание. То есть это очень серьезный в жизни каждого человека акт будет. Либо наоборот, те, кто отвергнут печать, как говорят святые, будут поставлены только за один этот подвиг веры выше древних святых, которые спасались через подвиги, постов, молитв там.
Вот преподобный Серафим Вырицкий в конце 40-х годов очень интересную мысль высказал. Известный Серафим Вырицкий, преподобный. Он писал, что придет время, вот, когда не гонение, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога. И погибнет тогда куда больше душ, чем во времена открытого богоборчества. С одной стороны, он говорил, что будут строиться храмы, воздвигаться кресты, будут золотить купола. А с другой стороны, настанет царство лжи и зла, и страшно будет дожить до этих времен. И вот я вас хочу спросить, задать такой вопрос. Вот что говорят вообще святые о последних временах, о своих пророчествах? Вот будут ли гонения на крестьян, или все это будет выглядеть, как пишет Серафим Вырицкий? Ведь многие знают о пророчествах Серафима Вырицкого, читали его книги. И он говорил в конце 40-х годов, что будет вот уже при кончине мира, незадолго, будет вот такое вот растление душ. А еще кто-то из старцев говорил, что в последние времена будет много прельщенных православных христиан, так как дьяволу будут уже не нужны, не столько нужны мученики за Христа, сколько предатели Христа. То есть новоявленные Иуды, как когда-то пел Игорь Тальков, будут новоявленные Иуды. Вот как вот можно объяснить эту ситуацию? И мы знаем, что нынешний правитель, вот газета «Сербский крест» номер 23 писала, нынешние правители Российской Федерации учли опыт своих предшественников, правителей СССР, и не гонят церковь открыто, так как открытые гонения не приносят желаемого результата. Вместо этого они стремятся соблазнить ее хитростью и особенно материальной заинтересованностью, то есть подкупом. Это новая... А в принципе, старая, это, в общем, довольно тактика, не принуждение, а соблазнение церкви и народа Божия к соглашательству, а это приносит свои горькие плоды. Так вот, будут ли гонения, или вот все-таки будет вот такое вот страшное прельщение богатством, властью, деньгами и так далее, всеми прелестями вот этого падшего мира?
Ну, сразу вспоминаем евангельские три искушения Христа в пустыне, которые он отверг. Дай Бог нам устоять в правой вере и, как говорится, в пророчествах, будучи обольщаемыми, не обольститься. Пророчеств действительно на эту тему много. Вот у нас под рукой здесь есть послание старца Анатолия Оптинского преподобного. «К мирянам и монахам зело полезное».
Это было напечатано, составили вы, Вадим Петрович Кузнецов, это было напечатано в вашей газете «Жизнь вечная». Прочитайте нам, пожалуйста.
У нас было краткое житие Анатолия Оптинского, и в конце мы, как и постолярное наследие старца Анатолия, поместили это письмо. Вот кусочек из него мы прочтем, так как формат не очень позволяет пространно изъясняться. «Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит апостол, наступят времена тяжкие. И вот вследствие оскудения благочестия пойдут в церкви ереси и расколы. И не будет тогда, как предсказывали святые отцы, на престолах святительских и в монастырях, людей опытных, искусных в духовной жизни. От этого ереси будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать преданные святыми отцами и от Духа Святаго учения Церкви, сами его дух и уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церковью.
Угу. Вспомнил слова святителя Иоанна Златоуста, который говорил, что все ереси и расколы не шли от простого народа, от мирян, а они возникали среди священства, среди архиереев.
Да. Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет пренебрежение. Но Господь не оставит своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: «По плодам их узнаете их». Вот и ты по этим плодам их, или, что тоже, по действиям еретиков, старайся отличить их от истинных пастырей.
Ну, кстати, был такой замечательный пастырь, Схигумен Савва. Он говорил, что священники делятся на три как бы типа. Есть истинные пастыри, наемники и отступники. Вот он нам Господь дает возможность сейчас разглядеть наших пастырей. Кто они, какого они духа. Ведь правда, Вадим Петрович, это
да,
действительно важно сейчас.
От пастырей все и зависит. Куда они поведут народ.
Да.
Вот сам народ, он не может идти в одном направлении нужном. Для этого есть духовенство.
Да, и он называет их татями, духовными татями. Или просто говорил про них, что они воры.
Это духовные тати.
Да, да.
Расхищающие духовные стадо. И войдут они во двор овчий, в церковь, перелазя инуди, как сказал Господь. То есть войдут путем незакона, употребляя насилие, попирая Божьи уставы. Господь именует этих архиереев и наместников ворами и разбойниками. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 1. Действительно, первым делом их будет гонение на истинных пастырей, заточение их, ссылка, ибо без этого нельзя им расхитить овец. «Посему, сын мой, — пишет Анатолий Оптинский,
— преподобный,
когда увидишь нарушение божественного чина в церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хоть, может быть, и будет по временам скрывать свое нечестие, и будут искажать божественную веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастыре, но и на всех рабов Божьих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай сих волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию».
И сребролюбие, наверное, потому что святитель митрополит Филарет Дроздов Московский говорил, когда его спрашивали, много ли будет архиереев и вообще священства отступников от веры, от учения православной веры истинно. Он сказал, столько, сколько будет сребролюбивых. Вы, наверное, хорошо знаете этот ответ митрополита.
Да. Это будут клеветники, предатели, сеющие вражду и злобу. Поэтому и сказал Господь, что по плодам их узнаете их. Истинные рабы Божии смиренные, братолюбивые и церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков и монахам, и жизнь монашская будет тогда в поношении. Оскудеют обители, сократятся иноки, и те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако они, ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От сих угроз будет на малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, радуйся, если доживешь до этого времени, ибо тогда верующие, но не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере по слову Господа. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным.
Ну вот я прошу прощения, Владимир Петрович, даже сами монашества некоторые из них говорят, и в мужских, и в женских монастырях, что в последние времена будет в монастыре как в миру, а в миру как в аду. Они сами как бы предчувствуют уже это, говорят так.
Мы заканчиваем чтение, значит, послание старца Анатолия Оптинского. «Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять уготованный венец, бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере. Если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби. Ибо с тобой будет Господь и святые мученики, и исповедник. Они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те дни тем монахам, которые обзавелись имуществом,
семьями даже,
и богатством. Да. И ради любви к покою будут подчиняться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: мы охраним и спасем обитель, и Господь нас простит. Несчастные и ослепленные не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет тогда она уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага, и никогда не покинет своих рабов, и истинные монастыри будут пребывать до скончания века. Только избирать для этого будут уединенные и пустынные места. Так что не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажает человека от благодати и разлучается Христом. Потому и повелел Господь считать еретика за язычника и мытаря. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом. с радостью спеши к подвигам исповедничества и переноси страдания, как добрый воин Иисус Христа, рекшего: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни, где мужа с Отцем и Святым Духом, честь и слава, и держава во веки веков. Аминь. Вот такое предупреждение от святого
преподобного старца Анатолия Старшего. В эфире авторской передачи Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Мы второй понедельник беседуем с выпускающим главным редактором православной газеты «Жизнь вечная» Вадимом Петровичем Кузнецовым. И благодарим вас действительно за ваш большой-большой труд во славу Божию и для спасения. Мы знаем, что нас слушают очень много наших русских, которые живут во многих странах мира. И прежде всего, конечно, наши передачи рассчитаны именно на тех, кто знает русский язык, еще не пришел к вере, но ищет Бога. И хочется надеяться, что много полезного они получили от передач, от бесед с наших, с Вадимом Петровичем Кузнецовым.
Ну, я тоже хочу поблагодарить за такую вот деятельность тоже.
Ну, можно сказать, кукушка валит петуха, да?
Апостольскую, потому что царская тема на последних дисках, я смотрю, раскрывается во всей полноте. Вот. И хочу узнать...
Вы меня хотите что, поблагодарить за апостольское служение, да?
Я хочу узнать, будет ли концерты в ближайшее время, потому что я в этом году еще не посещал, не знаю, новую программу еще не слышал.
Ну, вот будет концерт 26-го, у меня был летний отпуск, вот 26 октября я вас хочу пригласить, и всех, кто любит мои песни, кто, кому они нравятся, пригласить 26 октября на мой сольный концерт 26 октября. Это буквально через несколько дней в Олимпийский концертный зал Олимпийской деревни. Я вас приглашаю.
Спасибо.
Сначала в 7 часов вечера 26 октября концертный зал Олимпийской деревни.
Спасибо.
Приходите с братьями, с Пашей тоже приходите, буду вас ждать и встречать 26 октября в Олимпийской деревне. Ну что же, давайте сейчас сделаем такую небольшую паузу и послушаем песню, она как-то соберет нас всех духовно. Песня называется «Мы русские», написал ее Геннадий Пономарев. Кстати, в прошлой передаче с нашей с Вадимом Петровичем Кузнецовым прозвучал гимн самодержавной России. Его тоже написал Геннадий Пономарев, мой супруг, поэт-композитор, музыкант. Итак, слушаем «Мы русские» из моего лазерного диска «Мы русские». А пою я, Жанна Бичевская. Итак, в эфире авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Я сегодня второй понедельник беседую с замечательным очень человеком. Это друг нашей передачи Вадим Петрович Кузнецов, выпускающий редактор православной газеты «Жизнь вечная». Он очень важные вещи нам рассказал в прошлый понедельник и сегодня. И вот, заканчивая уже нашу передачу, я хотела бы вот такую мысль высказать, как вы к ней отнесетесь. То есть сейчас идет уже такой водораздел. Как Господь еще сказал, предупреждал, и поделится царство, и восстанет царство на царство. То есть мир поделится. И вот этот водораздел уже потихонечку начинает происходить. То есть мир начинает делиться на истинных монархистов, которые почитают царскую власть и ждут и готовятся к принятию последнего православного самодержавного государя, царя. И на тех, кто готовит себя к принятию лже-царя, антихриста. И действительно, казалось бы, если весь богоборческий мир борется с монархией, так зачем же они будут выбирать последнего царя? Вот тут и ловушка-то.
Да, действительно, в земной истории существует вот этих вот два всего лишь полюса. Царь как глава церкви и царь как глава антицеркви. То есть христианский царь-помазанник и антихристианский враг церкви. И, в принципе, все демократические настроения и убеждения – это всего лишь движение от одного к другому. Это когда дрейфуют изменники в сторону антихриста и губят свои души. Недавно, как сообщалось в средствах массовой информации, съезд еврейского народа состоялся.
По телевидению, по-моему,
выбрали, сообщали, да. И итог этого их съезда был совершенно конкретным, для нас, христиан, ожидаемым, потому что...
Это съезд еврейского народа, где он происходил,
да,
в Израиле?
В Израиле, конечно, угу. Да. Собрались евреи и в итоге пришли вот к такому выводу, единственному выводу, что вековые вот эти вот чаяния еврейского народа, они неосуществимы до тех пор, пока они не вернут монархическую форму своей еврейской государственности. То есть вопрос о еврейском царе пока что для еврейского государства поставлен уже открыто
и конкретно.
Да, но мы знаем, что Антихрист как раз будет объединять все народы для борьбы с церковью, с невестой Христовой.
Православие.
И многие втянутся туда. В том числе и многие лжеправославные потянутся и будут им обольщены.
И будут помогать Антихристу и его полчищам бороться с православной церковью, с православием.
Совершенно верно. Да и помазывать его будут именно русские архиереи.
Да, потому что мы как бы Третий Рим и приняли вот это византийское право на помазание государей. Очевидно так. Ну что же, пока еще Господь дает нам время для покаяния, пока мы еще можем говорить в эфире, в средствах массовой информации, в СМИ, а пока еще выходят православные газеты, вот газеты «Жить вечно», «Сербский крест», «Опричнина» и другие православные, очень сильные такие журналы, «Русь православная», пока выходят вот такие передачи, кстати, газеты, пока мы еще можем говорить о монархии, о православии открыто, не боясь, пока еще есть такое время, нам Господь его дает для нашего осмысления, то для того, что сейчас, для осмысления того, что сейчас происходит, чтобы не обмануться нам. Ведь информация уже о растлителях, даже в лоне православной церкви, она уже идет полным ходом. И хоть и скрывают они это, эти свои черные дела, но есть даже в нашей православной церкви, вернее, в ее институте власти, есть такие и духовные, и даже физические растлители, и мы о них знаем. Один вот в Владимирской епархии такой находится один архиерей, растлитель детей. Мы все это говорим для того, чтобы вы поняли, что сейчас время дается для осознания явлений, которые происходят. Для того, чтобы мы не думали, что, знаете, как говорят, ну, дерутся еще вон там в другой деревне, до нас не скоро дойдет. Нет, очень скоро дойдет. И мы должны уже готовиться. И, как русские говорят, колья готовить. Потому что враг, он как раз и рассчитывает на то, чтобы внезапно напасть, внезапно войти, и чтобы мы обнаружили свою неготовность к этой встрече лицом к лицу с силой вражей. Готовиться прежде мы должны духовно, молитвенно, соблюдать молитвы, соблюдать посты, молиться и просить Господа, чтобы Господь не причислил нас к числу отступников и предателей, чтобы Господь охранил нас своей благодатью от этого страшного преступления против Бога и собственного спасения. Времена очень лукавые, и мы все это, конечно, и говорим только для того, чтобы, пока еще можно, повторяю, об этом говорить, чтобы не спали мы, чтобы знали, что когда волк выглядит в виде волка, это понятно. Вряд ли кто к нему близко подойдет. Но когда волк рядится в овечьи шкуры, вот тут надо уже быть очень осторожным. Потому что можно так прельститься, что выхода обратно ко спасению уже не будет. Нам Господь дал свободную волю для того, чтобы мы не только выбирали, с кем мы, с Богом или с дьяволом, но еще для того, чтобы мы направляю свою волю для опознания вот этих лукавых оборотней, которые искушают и будут искушать нас
вот в эти наши последние времена. Владимир Петрович, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям? Вы ведь еще будете к нам приходить в наши передачи, и мы будем поднимать вот эти важные вопросы спасения. Наши передачи слушают во всем мире, и очень приятно, что мы говорим с такой огромной аудиторией. Мы не делим никого, ни по национальности, ни по религиозным признакам. Мы просто ищем своих, ну, как бы, скажем так, единомышленников. А среди них ведь, среди наших единомышленников есть не только глубоко верующие, православные, выцерковленные люди, но еще и те, кто ищет только дорогу, ищет, нащупывает дорогу к Богу истинному. Что бы вы хотели сказать нам на прощание, Вадим Петрович?
Если скажу то, что говорю всегда. Блюсти нужно всем, в первую очередь, чистоту веры. Конечно, нравственность – это все хорошо, но в православии нравственность на втором месте. А на первом месте – чистота веры и борьба за нее. Поэтому, даже если среди пастырей найдутся такие, которые захотят вас отвести от правой веры, а сегодня мы коснулись вот этого момента, что существеннейший элемент православия – это учение о царе и почитание царя. Если найдутся такие священники, которые будут вас отводить, то от правой веры знаете, что это как раз и есть те самые волки, которые рядятся в шкуру овечью, шкуру пастыря. На самом деле это волки, расхищающие стадо. Вот их бойтесь и отходите от таких.
Да, действительно, в последние времена вся Россия стала полем Куликовым. Давайте сегодня в заключение нашей передачи и послушаем мою песню «Куликово поле», которая вошла в диск «Мы русские». Написал эту песню Геннадий Пономарев, известный очень поэт и композитор. Это мой супруг, мы уже 14 лет живем и работаем вместе. И Господь нас соединил действительно для, вот, как я, например, полагаю, что именно для вот такого важного служения Богу, Царю и Отечеству. Давайте послушаем эту песню «Куликово поле». Мы с вами прощаемся. Счастливо, с Богом.